квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 августа 2021 года, 12 часов дня в Москве, и, как всегда, в это время по вторникам, на Теос Медиа вас приветствует Василий Ласточкин. Мы продолжаем нашу серию, достаточно большую и продолжительную серию передач, посвященную так называемым малым пророкам. И сегодня у нас 7 глава книги пророка Амоса. Пожалуй, в этой главе очень четко разделяется, на мой взгляд, конечно же, проводится, скажем так, невидимая, но очень твердая грань между тем, кого принято в Писании называть спасаемыми, и тем, кого обозначают как погибающих. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. Господь сказал: вот положу отвес среди народа моего, Израиля, и буду более прощать ему. Два образа встают перед нами в 7 главе книги пророка Амоса, и оба эти образа указывают нам на одну реальность. Реальность, у которой, если можно так выразиться, две стороны. А как две стороны у всякой монеты, как два конца у всякой палки. И я бы обозначил эти две стороны как реальность гибели, которая представлена в виде все пожирающей саранчи. Саранчи, которые ни перед чем не останавливаются и ни перед кем, кроме той иной реальности, реальности невидимой стены, которая это истребление останавливает. Два образа, которые отражают одну и ту же реальность. Должен сказать, что всякий образ — это не всегда самый надежный способ отражения реальности. И не самый, наверное, совершенный, но иного ведь нет. Потому что мы говорим о реальности несказанной, невидимой, неощущаемой человеческими чувствами. Как позже напишет апостол Павел: и глаз не видел, и ухо не слышало того, что приготовил Господь. Когда речь идет об измерении духа, пожалуй, до конца адекватного образа подобрать просто невозможно. Вот почему их так много. Потому что каждый из них, из этих образов, которые мы видим в Писании, отражает лишь какую-то сторону этого невидимого, неслышного и вместе с тем абсолютно реального Бога, который сотворил небо и землю, который создал человека, который искупил его смертью своего собственного Сына Иисуса Христа, который оправдал всякого, кто верит в Него. И вот эти пространственные образы, образы, которые, как и всегда, мы в своей речи отражаем через образы наши идеи, мысли. Мы как бы вносим эту реальность в наше пространство души, а иногда и тело, потому что этому служат иногда и звуки, и впечатления, и краски. И вот, конечно, мы должны с вами помнить о том, что образы эти, представляя реальность, не подменяют ее. У нас сегодня не видно на горизонте полчищ саранчи, и уж, конечно, не дано нам увидеть свинцового отвеса в руках создателя. Глазу такая реальность недоступна. Даже умозрительное о ней представление, скажем так, мало что нам даст. Но все же что-то мы можем сказать. И первое, что приходит в голову, когда мы всматриваемся в этот образ саранчи, которая поглощает все и вызывает у пророка, знаете, такой крик почти на грани отчаяния. Да, сколько же еще, доколе? Неужели не остановится эта саранча? И сразу после этого перед нами встает видение Господа с отвесом, свинцовым отвесом в руке, стоящего над стеной. Так вот, когда мы говорим о саранче, перед нами встает вот какая действительность. Во-первых, мы говорим о каком-то нашествии, нашествии, которое невозможно остановить. Во-вторых, мы говорим о том, что вся эта масса, не побоюсь этого слова, она высоко организована. Хотя назвать каждую часть этой массы сознательной мы не можем. В книге притчи, в 30 главе мы с вами читаем, что саранча, несмотря на то, что у нее нет царя, выступает стройно. И вот эта стройность, организованность, которая вместе с тем связана с тем, что принято называть ненасытимостью, саранча не успокоится, пока не истребит все. Вопрос не в собственной сытости, вопрос чужой гибели. И вот этот образ, на мой взгляд, очень наглядно представляет ненасытимость зла, его организованную стройность, его беспощадность, его бесстрашие, которое не поддается никакому контролю. Я хочу это подчеркнуть. Никакому. Даже в век современных технологий с саранчой никто ничего сделать, по большому счету, не может. И вот вам картина зло, которое не может быть остановлено ничем и никем, кроме Бога. И вот эта стена, судя по всему, невидимая, в которую в буквальном смысле слова упирается эта саранча, и над которой стоит Господь со свинцовым отвесом в руке. Стена – это образ, у которого может быть много значений. Стена, которая отделяет одно от другого. Мы вспоминаем с вами Исаию, 59 главу, где пророк очень ясно говорит, что мы все как слепые осязаем эту стену, упираясь в нее. И стена эта в устах пророка Исаии есть не что иное, как наши грехи, отделяющие нас от Бога. С другой стороны, мы с вами знаем, что стена эта еще и обретает значение защиты. Иногда ложной. Как возьмите ту же стену Иерихона, которая пала однажды. Наконец, эта стена ограничивает. Она ограничивает. Одним из таких наглядных образов такой стены является завеса, которая в Скинии отделяет святое от святого святых. Мы с вами читаем уже позже в Новом Завете о завесе плоти, которая отделяет нас от непостижимого и беспрекословного таинства благочестия. Клайв Льюис говорит, что перегородка, отделяющая нас от духовной реальности, очень тонка на самом деле. И тем не менее, в большинстве случаев она непреодолима. Стена, которую видит пророк Амос, судя по всему, достаточно высока. Может быть, даже слишком высока для нашего умственного взора. Это стена несправедливости, которая царит в этом мире. Мире, в котором все не так, как надо, как пел Высоцкий. Это стена порой очень жестокой уверенности в своей правоте. Это стена нашего несовершенства, достаточно очевидного для нас. Стены, стены, стены. Стена, которая отделяет... Я был однажды в клинике для душевнобольных. Стена, которая отделяет здорового от сошедшего с ума. Она незримая, но порой довольно жестко нами ощущается. Стена, и вот тут я хочу эту мысль подчеркнуть, потому что она сегодня для меня, во всяком случае, для меня главная. Наверное, если говорить о контексте всей седьмой главы пророка Амоса, то речь может идти о стене, которая отделяет спасаемых от погибающих. Все, все, что было до этой стены, саранча уничтожила. Абсолютно все. Ничего не осталось. Все, что за ней, спасено. И вот эта стена, отделяющая спасаемых от погибающих, она где-то на какой-то непостижимой порой для нас самих глубине духа составляет, собственно говоря, разницу, о которой пишет позже апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в третьей главе. И знаете, я вот тут вспомнил два анекдота, даже притчи, можно так сказать. А они довольно забавные, но отражают они вот эту жесткую реальность вот этой невидимой стены. Первый анекдот об игроках карт. Три человека играли в карты, и вот во время процесса игры один невероятно увлекшийся человек, рискующий, азартный, вдруг сделал неправильный ход. И когда он понял, что ход сделан неправильный, настолько сильным было для него потрясение, что он умер от разрыва сердца. И вот похороны. За гробом идет плачущая вдова, скорбящие дети. И где-то рядом с гробом идут два его товарища по игре. И один другому говорит: слушай, а ведь с Бубей бы пошел, было бы еще хуже. Понимаете, вот, наверное, в этом образе довольно смешном отражена вот эта реальность этой стены. Потому что вот эти двое, они отделены этой невидимой стеной от того, кто погиб уже. Ведь тому, кто погиб, уже нет никакой разницы, что было бы, если бы он пошел с Бубей. И второй анекдот тоже, можно сказать, притча. Я недавно его прочитал в замечательном совершенно романе Водолазкина «Оправдание острова», который всем советую прочесть. Автор удивительный. И из современных писателей наших российских мне импонирует, пожалуй, больше других. Там очень интересно, в этом романе священник выступает перед толпой, которая вдруг с чего-то вдруг поверила в незыблемую правоту демократических принципов, в то, что человек, выбирая, обязательно выберет правильно, если только дать ему свободу. И вот в этой притче священник, выступая перед возбужденной толпой, рассказывает историю о вороне, у которой в клюве был кусочек сыра. И вот хитрая лиса, мы все знаем с вами подоплеку этой истории, она-то ведь хочет только одного, чтобы сыр выпал из клюва вороны, больше ничего. И вот она спрашивает: нет, ты мне скажи, ворона, ты умеешь петь, да или нет? И ворона отвечает: нет. И сыр выпадает у нее из клюва. И до сих пор все обсуждают. А было бы хуже, если бы она сказала да. Я анекдот этот или притчу рассказываю, конечно, своими словами, не следуя буквально написанному в романе «Водолазка», но мысль-то, она понятна. Вы же понимаете, дорогие слушатели, что там за этой стеной уже не важно, да или нет. Сыр-то из клюва выпал. Вот мне думается, о какой стене речь идет в 7 главе книги пророка Амоса. И сразу хочу сказать, можно сказать, оговориться таким вот риторическим вопросом. Должны ли мы пытаться эту стену сломать, преодолеть или как-то каким-то образом отодвинуть от себя? И я думаю, что тут слово «должны» не всегда уместно. Наверное, в человеке самом по себе заложено стремление этого преодоления стены и сокрушения. Кто-то пытается эту стену перелезть, считая, что достаточно высоко сможет по ней забраться. Кто-то пытается ее разрушить, кто-то отодвинуть. А тут не вопрос «должны», можем ли? Я убежден, что нет. Более того, всякие человеческие попытки что-то с этой стеной сделать заканчивается иногда плачевно. И в конечном счете ведь получается на самом деле так, все, что мы можем в своей душевной ограниченности и в своей телесной беспомощности, это реветь, как медведи, и стонать, как голуби, как пишет Исаия, упираясь в эту стену. И этот медвежий рев, упрямый бунт против неотвратимости смерти. И этот глубинный стон, выражающий надежду на то, что за этой стеной есть жизнь. Мы можем, конечно, пытаться расшибить себе лоб, что говорится об эту стену. Но все эти попытки человеческого преодоления невидимой стены, отделяющей погибших от спасенных, заканчиваются трагично. Стену эту порой, я думаю, во всяком случае, отчасти и мы возводим, кладя в нее кирпичики собственных неправильных решений. Наш грех участвует в строительстве этой стены, и зло склеивает, скрепляет все ее части. И стена эта становится таким образом духовной слепоты человека. Вспомним с вами, что у всякой стороны, у всякой медали есть две стороны, и у всякой палки два конца. И вот второй стороной этой стены является стремление Бога защитить человека. Впервые эта стена возникает в образе ангела с огненным мечом, который стоит у ворот рая для того, чтобы Адам и Ева, будучи уже грешными, не смогли туда вернуться. И мне кажется, вся история человечества полна попыток эту стену отодвинуть или сломать. И попытки эти связаны с желанием вернуть потерянный рай. Мы помним, чем закончилась попытка сокрушить эту стену в 1917 году. А старые стены коммунисты разрушили. И тут же настроили новые, куда более прочные. И мы с вами отчасти, во многом наша культура за эти 70 лет складывалась для нас в это осознание узких коридоров и низких потолков, в которых мы привыкли жить. Но что для нас важно? Когда мы сталкиваемся с очевидностью вот этой непреодолимой для нас стены, во всех смыслах этого слова, как в широком, так и в узком. Во всем, что касается нашей ограниченности, во всем, что касается несправедливости мира и так далее, и так далее. Есть люди, и в их число, конечно же, входят такие люди, как пророк Амос, которые на эту стену смотрят трезво. Вот наш замечательный филолог, культуролог, литературовед Бахтин, специалист по Достоевскому, автор замечательной книги о нем и его творчестве, утверждает, что Достоевский – это человек, которому было присуще глубокое, но подспудное осознание относительности существующих спорящих правд. То есть, понимаете, и у богатых, и у бедных в нашем несправедливом обществе есть своя правота у каждого. И вот Бахтин указывает, что у Достоевского-то как раз не было окончательного решения основных идеологических проблем. Его творчество преследовало совсем другую цель. И вот, как пишет Бахтин, Достоевский умер, ничего не решив, избегая развязок и не примиряясь со стеной. Вот, наверное, к этому призывает нас жизнь в духе. Мы избегаем решений, так называемых, окончательных. Решений, которые устранят эту стену вместе с тем внутри себя. Мы, разумеется, с этой стеной примириться не можем. С кем же мы тогда примиряемся? Конечно же, с Богом, который стоит над этой стеной, держа свинцовый отвес в руках. Стена эта, кроме того, становится для нас своего рода горизонтом. Вот у Виктора Гюго в его романе «93-й год» есть замечательная такая фраза, которая предваряет все события романа. Романа, описывающего трагедию революции, в которой гибнут люди, и каждый из этих людей сражается за свою правду. Смотрите, как он описывает, вот какое видение у Гюго на то, что происходит. В беспредельно огромной панораме, затянутой сумерками, ясно вырисовывалась только линия горизонта, черная линия на бледном фоне. И вот, знаете, говорят, что, и, наверное, есть правота в этой поговорке, что каждому человеку в жизни отмерено все, что положено. Какая-то доля страданий, какая-то доля наслаждений. Ну, в этих словах есть своя правда. А поговорка «от судьбы не уйдешь», она, в ней есть какой-то элемент правоты. Главное, чтобы мы с себя-то ответственность не снимали, когда мы в это верим. Но стоит, наверное, задуматься, когда мы сегодня мыслим в этих двух образах, образах саранчи и стены, образах, которые представляют неизбежность гибели и возможность спасения. А можно ли, я бы задумался, можно ли нам, людям, ограниченным, слабым, измерять себя тем, что с нами случилось? Обстоятельствами жизни, событиями, своими достижениями и неудачами, своими переживаниями и восторгами, своей болью и своим наслаждением. И я думаю, вопрос-то ведь этот риторический. Конечно, нет. И вот в 7 главе книги пророка Амоса, если хотите, Господь предстает перед нами в образе строителя. Такого, я позволю себе такое высказание, великого прораба. Мы с вами изначально определились, что книгу пророка Амоса мы читаем с одной точки зрения, в одной перспективе. В перспективе внутреннего строительства. И вот на фоне знамений неминуемой гибели, гибели скота, людей, гибели всего живого, я хочу подчеркнуть, потому что, конечно, саранча не ест камни и дерево. Она съедает только то, что может есть человек. Надежды на то, что кто-то может выжить после того, как забрали все, очень мало. И Господь, который останавливает это нашествие саранчи, показывает тем самым устами пророка Амоса, что всему есть предел. Бедам, страданиям. И вот этот призыв о пощаде от пророка, призыв, который обращен, знаете, из такого взора вверх, взора человека, который все-таки смотрит по сторонам и видит, как эта саранча, вот в елизаветинском тексте сказано, поедет бездну многу, как уже почти ничего не осталось. И вот я вспоминаю почему-то пророчество Исаии о том, что Господь Иисус Христос не надломленной трости не переломит и курящегося льна гасит, а будет производить суд поистине. И сразу мне почему-то становится светло на душе, потому что я понимаю, что цель – наказание Бога. Не уничтожение непокорного человечества, а исцеление самой непокорности в человеке. И в этой связи вспоминаются слова апостола Павла о том, что церковь есть, в этом ее сущности она должна таковой быть. Столп и утверждение истины. Сейчас, дорогие друзья, я позволю себе уйти на небольшую буквально паузу для того, чтобы перевести дыхание, но вы непременно оставайтесь с нами и дослушайте до конца наше чтение 7 главы пророка Амоса.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 августа 2021 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, дорогие друзья, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу пророка Амоса. И говорим мы о образах. Образах, которые в пророчестве представляют реальность. Реальность поедающего все зла и бедствия, в вот этого зла, которое организовано и стройно, и вместе с тем хаотично и ненасытимо. Реальность стены невидимой, но иногда нами осязаемой, стены, которая отделяет погибающих от спасаемых. И вот перед тем, как уйти на паузу, мы сказали, что церковь в этом плане, она стоит как будто бы в проломе этой стены. Марк Алданов, писатель, которого я очень люблю, писал в эмиграции, наш русский писатель, в своем романе «Пещера» очень любопытно об этом высказывается. Церковь давно уже, почти незаметно для нас, стала одной из добрых сил, все более редких в мире, как все, напоминающее людям, что они все-таки не совсем звери. Но давайте подумаем еще об одном аспекте этой невидимой стены. Ведь эта стена, помимо всего прочего, существует и внутри нас. Стена, которая указывает нам на какое-то непреодолимое для нас внутреннее несоответствие самому себе. Мы знаем с вами, и отвес тяжелый, свинцовый отвес указывает на то, что мы с вами не такие, какими должны быть. Конечно, угол отклонения у всех разный. Точно на это укажет только Господь, и только Он знает. Но мы все с вами знаем, что мы не такие, какие должны быть. И существует, я в этом уверен, существует некий предел. Сопротивление материалов, когда я учился в институте, нам говорили о пределе упругости. Если вы возьмете металлическую или деревянную линейку, будете ее сгибать, то вы убедитесь очень скоро, что есть предел, за которым деревянная линейка сломается, а металлическая линейка просто не разогнется обратно. Существует предел вот этого внутреннего несоответствия человеку, перейдя который он ломается или так и остается кривым. И вот за этим-то, мне кажется, пределом, за этой чертой, если хотите, Господь и наблюдает со своим отвесом. Предел этого достигает как человек, так и сообщество, в том числе и сообщество религиозное. Давайте не будем забывать, что Израиль – народ, избранный Богом. И вопрос возникает снова риторически, пожалуй. Что остается от человека, которого по вертикали измеряет Господь? И есть ли предел этому отклонению, о котором мы говорили? Потому что ведь не всякие криво построенные стены падают. Однако, если кривизна достигает критической точки, стена неумолимо падает, хороня под своими обломками того, кто ее воздвигает. Очень любопытный аргумент выдвигает Амос в своем разговоре с Богом. Это аргумент малости человека, его бессилия, его незначительности. И вот сопоставляя между собой малость человека и тяжесть этого свинцового отвеса, мы можем с вами надеяться на то, что Господь милостивый все-таки спасет нашу душу. Потому что как бы мы ни были требовательны к самим себе, мы не сможем себя сами выпрямить, как не сможет никогда барон Мюнхгаузен на самом деле вытащить себя за косичку из болота. Может показаться на первый и только первый взгляд, что все это к нам не имеет никакого отношения, на самом деле имеет еще какое. И, вы знаете, мы думаем, ну, часто мне вот говорят люди, я недавно вот в субботу был в третьем СИЗО, завтра пойду в пятое, где беседую с подростками, которые совершили преступление. Я ведь имею этот опыт прохождения за эти стены. Стены, за которыми сидят те, кто совершил преступление. И они, эти стены, которые в каком-то смысле стали для них видимо, ощущают очень ясно, твердо. И там в этих стенах, в уме, в душе, в сердце начинает что-то происходить. Что-то очень неприятное порой. И вот не случайно, я думаю, Амос ссылается здесь на жертвенные высоты. Эти упрямые попытки подняться выше себя, жертвуя чем-то ценным ради чего-то сиюминутного и достижимого. Общество, которое отпадает от Бога, оно, хотим мы это признать или нет, но это факт, оно начинает лихорадочно бегать за удовольствиями и не менее лихорадочно пытаться избежать страданий. В этом смысле политика – вещь опасная, потому что для политика любая идея – это ведь не цель, а средство, а это тот цемент, который скрепляет сообщество, направляемое волей политика. И сообщество Израиля в этом смысле было скреплено идеей о том, что можно мирно жить, сосуществовать с народами, которые руководствуются совершенно другими ценностями и принципами. Попытки заигрывать с Ассирией закончатся, как мы знаем, плохо. Всех угонят в Ассирию, мы об этом говорили уже. Израиль будет оккупирован. И вот тут начинаются претензии. Претензии, которые высказывает так называемая элита к пророку Амосу. Напомним, он пришел из Иудеи в Израиль, собственно говоря, иностранный гражданин. И он начинает обличать Израиль за поклонение ложным богам, предупреждает о близящемся землетрясении, о катастрофах. И опять-таки указывает на эту стену. А ему говорят, ты кто такой вообще? Тебе нельзя здесь пророчить. А он говорит, да дело, в общем, не в том, можно мне пророчествовать или нельзя. Я вообще не пророк и даже не сын пророка. Я обыкновенный пастух. Просто я говорю то, что вижу. И я знаю, что глаза мне открыл Господь. Вот это так называемое религиозное начальство здесь, которое... в общем-то, за свое положение борется куда сильнее иногда, чем за счастье своего народа, она ведет себя очень странно. И вот эта видимая, кажущаяся борьба с кривизной стены, очевидной стены, которая, на мой взгляд, выглядит довольно лицемерно и поверхностно, и вот это беспощадное противостояние Богу, доходящее до наглости. Вспомним с вами хотя бы тот же пир Валтасара. Амасия, вифильский священник, хранитель народных святынь, берет на себя смелость, подумайте, неслыханную, руководствоваться политическими соображениями. И это в то время, как религиозное сообщество, духовное сообщество, церковь должно за истину стоять. И он утверждает, что от речи Амоса трясется земля, а Амос отвечает, что земля-то потрясется от ваших грехов, а не от моих речей. Вообще, тут в этой сцене их такого противостояния поражает, конечно, смирение Амоса. У него ведь нет ни религиозного образования, ни так называемой лицензии на ту деятельность, которую он осуществляет. Он простой пастух. Он просто говорит правду. И цель его не политическая абсолютно. Он призывает человека и сообщество обратиться к Богу. В том числе, конечно, и человеку у власти стоящему. И вот перед нами тут начинает, знаете, сверкать пламя. Искры такие, которые высекает меч истины, натыкаясь на камень твердолобого, упрямого невежества человека. Огонь беспощадного суда поедает тех, кто руководствуется горизонтальными соображениями в вопросах религии. Амасию ждет очень печальная, горькая участь. Его жена будет обесчищена, земля разделена, а сам он умрет не на своей родине, не чистой земле. И снова я хочу вернуться к тому, с чего я начал. Можем ли мы, должны ли мы измерять себя событиями и обстоятельствами нашей жизни? Судя по примеру Амасии, ответ нам известен. Уж слишком сильно этот человек искривил стену, пытаясь себя мерить другими отвесами. Отвесом своего положения в обществе, отвесом своего материального благополучия, душевного комфорта. Вот этими всеми вещами, когда мы начинаем себя ими мерить, равно как и своими бедами, мы приходим к печальным итогам. В конце концов, верное отношение к жизни, к себе, к людям – может быть, пусть и не до конца объективным, только результатом доверия Богу, смирения перед Ним и перед тем законом нравственным, который Он вложил в наши сердца, даже если мы от Него отклоняемся. И помнить, очень полезно все время помнить о том, что ответ в руках Господа. Хочется. Хочется пожелать нам всем, дорогие друзья, потому что передача эта подходит к концу, знаете, такого особого рода открытости. Открытости, которая, видя свою собственную кривизну, свою собственную ограниченность, свое несовершенство, верит тому, кто стоит над той стеной, которая нас от него отделяет. Богу. Тем более, что стена эта не столь очевидна в материально-предметном бытии, так называемом, равно как и психологическом, но все-таки ощущаемая нами. Эта стена для нас перестает быть препятствием, потому что Христос разрушил эту преграду. Предав себя на крестную смерть, он эту стену сокрушил. Потому что кто может сделать кривое прямым, спрашивает Соломон в книге Екклезиаст. Кто может сосчитать то, чего у нас нет? И вот, подходя к концу этой передачи, хочу сказать, что апостол Павел много позже, тысячелетия спустя, говорит нам с вами, что теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преград. Вот он, Христос, стенокрушитель, который посреди нас, который с нами. Христос в нас, упование славы, как говорит тот же апостол Павел. Тут ведь еще одна проблема видится. Проблема, как я уже говорил, обозначала этой внутренней разделенности, что это невидимая стена внутри нас. И поэтому будем полагаться на Господа, пути которого непостижимы, как пути ветра, как говорит об этом 30 глава книги притчи. Дух Святой, который приходит и уходит неизвестно откуда и неизвестно куда, и дышит где хочет, как говорит Господь в разговоре с Никодимом. На Него мы будем надеяться, на Господа, на то, что Он нас оставит, на то, что Он нас приведет туда, куда мы с вами должны прийти. И уж Он-то точно не будет измерять нас обстоятельствами нашей жизни. Он измеряет нас своей любовью, своей правдой и тем благом, которое Он предлагает нам в Иисусе Христе, в Своем Сыне. Однажды наступит день и час, когда стена эта рухнет так же, как рухнули стены Иерихона после их обхождения. Мы же с вами будем становиться людьми зрелыми, ответственными, разумными, стремящимися делать добро и помнящими о том, что спасаемых от погибающих отделяет стена, стена, которую измеряет Господь. И вот, возвращаясь к Достоевскому, о нем хочу сказать, что этот человек один из многих его современников и тех, кто жил потом в 20 веке, такие как Александр Мень, как, допустим, Сергий Радонежский, который жил очень давно, как Дитрих Бонхёфер, как Мать Мария. Можно, наверное, сотни, тысячи имен называть. Это люди, которые научились по благодати Божией расти в пределах этой стены. Мы можем позволить Духу Святому что-то внутри себя строить, даже тогда, когда от этого нас отделяет незримая нами стена собственного несоответствия. Сердце Всевышнего остается твердым, сострадая к нам. И вот почему Он обязательно достроит то, что начал. Вот почему врач, несмотря на боли и крики больного, обязательно доведет свое лечение до конца, а учитель, несмотря на протесты невежественного ученика, будет продолжать его наставлять. И вот этот опыт внутреннего строительства ведет нас к той самой зрелости, о которой я только что сказал. Огонь несет с собою холод, пылая движется вода. Для шуток я уже не молод. Я отшутился навсегда. Так пишет Шумовский, очень интересный поэт, о своем опыте жизни, об опыте попыток преодоления того, что человек преодолеть не может. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Благодарю вас за внимание. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания.